Здравствуйте, 14:07. Мы в прямом эфире. Сейчас Сергей Бунтман у микрофона. Я всех приветствую. И сегодня в России, в некоторых местах, да и не только в России, проходят марши, а где не разрешили марши, там проходит или ничего, или проходят пикеты, или проходят митинги. В Москве марш как марш, в Петербурге сошлись на площади Финляндского вокзала. И мы сейчас, в течение этого часа, мы будем разговаривать с нашими корреспондентами в Москве, в Санкт-Петербурге и в Саратове, где было достаточно тяжелая была процедура согласования чего бы то ни было. Мы с вами послушаем не только наших корреспондентов, но еще Илью Яшина, например, и адвоката семьи Бориса Немцова, Вадима Прохорова, Владимира Рыжкова мы, наверное, послушаем к концу этого часа. Но еще... Еще у нас будут фрагменты выступлений разных Бориса Немцова у нас в эфире. И вчерашнее выступление Владимира Карамурзы по самому главному, может быть, сейчас вопросу после расследования убийства и выявления его настоящих организаторов, это увековечение памяти Бориса Немцова. А то получается стыд и порнография вообще у нас, конечно, в Москве с этим. Ну что же, давайте мы начнем. И первый сейчас Евгений Снегов у нас, корреспондент «Эхо Москвы». Жень, добрый день.
Добрый день, да.
Женя, а ты сейчас где? Это уже начался марш?
Да, я сейчас нахожусь прямо перед первым баннером в самом начале шествия. Буквально минуты 2-3 назад началось шествие. Оно должно было, как известно, начаться в 2 часа ровно, но несколько минут возникла заминка из-за того, что полицейские не убирают заграждение перед головной колонной. Они объяснили это тем, что какая-то заминка у них возникла, нельзя было в 2 часа пустить шествие. Ну, вот спустя несколько минут все-таки сняли эти барьеры, и вот сейчас люди только начали идти по Страстному бульвару.
Да. Ну что же, сейчас, ну это не принципиально. Ты говоришь о баннерах, говоришь о транспарантах. Какое в основном, какие тексты там есть?
Да, ну на главном баннере, который головная колонна, там две надписи: «Герои не умирают» и «Россия будет свободной». Mm-hmm. Что касается более мелких, то там в основном, вот я вижу, в основном это разного рода цитаты Бориса Немцова, плюс, ну, довольно много стандартных оппозиционных лозунгов вроде «Россия будет свободна» и тому подобного. И это же участники акции сейчас и скандируют. Ну и довольно много тут символики различных политических партий. Ну, вот я вижу много солидарности. И я видел точно, когда сюда только подходил, была, видимо, есть какая-то идет колонна дальше, я ее сейчас не вижу, но определенно есть националисты, потому что были имперские флаги здесь еще.
Сергей. Имперские флаги, но они как бы в контр шествию основному, или они участники шествия?
Насколько я понимаю, они собирались участвовать в шествии, вот не знаю, я сейчас их не вижу, но они, скорее всего, идут где-то в середине или, может быть, в конце.
Скажи, пожалуйста, еще последний вопрос, сколько какие-то политики видны, знакомые, всем известные есть?
Да, довольно много здесь известных лиц. Ну вот, например, Илья Яшина я видел, Геннадия Гудкова, младшего Гудкова, кстати, тоже, Николай Сванидзе, Ирина Прохорова, Генри Резник здесь тоже был, Михаил Касьянов, разумеется, тоже идет в голове колонны. Очень многие задаются вопросом, почему нет Алексея Навального, потому что ну, вот я его здесь пока не видел, возможно, он пришел, я его не заметил, но как-то вроде бы его здесь все-таки не видел никто, и все задаются вопросом, где же он.
Ну что же, марш намечается, что он пройдет за некоторое время до проспекта Сахарова. Будет ли митинг там?
Да, должен быть, насколько я знаю, какой-то митинг, но пока, я думаю, об этом еще рано говорить, но это он, разумеется, запланирован, но вот пока все это только началось, так что будем следить за развитием события.
Хорошо, спасибо. Евгений Снегов, корреспондент «Эхо Москвы» на марше памяти Бориса Немцова. Пишите, пожалуйста, какие у вас есть сведения о том, как у вас, например, из других, потому что у нас работает и чат YouTube, и в YouTube работает, и из разных городов, из разных мест вы можете передавать, что вы знаете о том, как у вас все это происходит. Я сейчас прервусь, ну, также и смс-ками тоже можете нам присылать. Вы будете нам писать, а пока я хочу, чтобы мы с вами послушали небольшой кусочек о том, как самого Бориса Немцова задержали. Это было одно из самых идиотских задержаний Бориса Немцова за всю его, может быть, политическую карьеру. И как его задержали в День России, Виталий Дымарский и Ксения Ларина вели этот эфир в то время. Кстати, это вот действительно в последний эфир они об этом говорили, 27 февраля 2015 года.
В День российского флага. Меня, например, сажали.
Да, это я помню.
22 августа. Вот здесь на Арбате мы несли флаг, и доблестные путинские полицейские посчитали, что это криминал, когда несешь национальный флаг. И меня тогда сажали в кутузку. Они разбирались, какое право я имел нести российский флаг. Я могу сказать, для меня этот флаг, это я не шучу, это на самом деле все было. Причем да, был суд ночью.
Да.
3 часа ночи.
У нас правосудие. День российского флага арестовали за то, что нес российский флаг.
Да, притом полицейские с какой-то жестокостью, дикостью рвали российский флаг. Ну, я не шучу. Просто рвали на куски.
Может, это была антироссийская акция?
Видимо, то ли полицейские откуда-то приехали, не знаю, откуда они там приехали. Так вот, значит, этот флаг для меня лично, Ксения, символ свободы. Я когда защищал Белый дом в 91-м году, я защищал его под триколором. Если вы помните, когда мы победили хунту, настоящую хунту, не ту, о которой эти клоуны рассказывают, настоящую хунту, то есть ГКЧП, да? Вот, то тогда над Белым домом взвился этот самый трехцветный флаг. То есть для меня этот флаг очень близкий, понятный, и для меня это символ свободы. Кроме того, я не очень понимаю, почему наш символ свободы нужно отдавать в руки этим супостатам. Я действительно
Тогда гимн споем.
Нет, гимн не будем. Это разная история. Еще раз, флаг этот, да, это флаг освобождения России от ГКЧП и коммунизма. Гимн – это сталинизм. У нас так страна устроена, что у нас разные символы, они о разном. Вот в гимне не будет. Вот гимна сталинского от меня не дождетесь. Вот. Я, кстати, был одним из немногих депутатов, кто категорически против голосовал сталинского гимна. Более того, даже организовал кампанию по сбору подписей против сталинского гимна. И тогда против высказался даже Царство ему небесное патриарх Алексей II, Александр Солженицын. Тогда против высказался Родион Щедрин, Майя Плисецкая. Очень много людей, действительно, деятелей культуры. Но Путин был непреклонен, и этот гимн протащил. И поскольку у нас страна очень мистическая, как вы знаете, да, то, конечно, с этого, в общем, все и началось. Поэтому меня заставить исполнять сталинский гимн, под которого убили миллионы людей в ГУЛАГе, не получится.
Ну, почти от главного места страны, рядом совсем, почти в нескольких метрах, убили самого Бориса Немцова тем же вечером, которым он выступал, и в частности, вот и с этими словами, на радиостанции «Эхо Москвы». Конечно, страна помнит, вот, но как тяжело бывает, и как непросто, и в каких формах идут согласования. Вот мы узнаем, как это в Саратове с Валерией Павлюк, корреспондентом «Эхо Москвы» в Саратове. Валерия, добрый день.
Да, здравствуйте.
Валерия, скажите, пожалуйста, вот что у вас было вот в точности, что у вас происходило, происходит, и очень интересно, как это все согласовывалось.
Активисты подали уведомление о проведении мероприятия в центральной части города, это первой учительницы, но им не согласовали это место, потому что якобы там должно было проводиться культурно-развлекательное мероприятие. Организатора нам администрация не назвала, ссылаясь на закон о персональных данных. Мероприятие должно было проходить от 6 часов с 12 до 6 вечера, и поэтому активисты согласовали место дальше гораздо от центра, причем сквер Грибова, где и проходил митинг в памяти Бориса Немцова, находится между жилыми домами, поэтому место не очень людное. Я побывала на месте изначальном, на сквере первой учительницы, где должен был изначально пройти митинг. Там никого не было, в 12 часов часов никаких сцен, никакого оборудования. Поспрашивала людей, которые там были, они тоже ничего такого не заметили. Я была там до половины первого, так никто и не пришел. После этого я поехала на само мероприятие. Мероприятие прошло, в принципе, мирно. У нас не было ни задержаний, полиция держалась в стороне. Было около, наверное, 15 полицейских. Также были люди с гражданством, которые вокруг стояли. А участников было где-то 60-70. Полиция отказывалась в комментариях. Считать они не стали. Говорили, что просто обеспечивают охрану порядка.
Понятно. Понятно. Спасибо большое. И большой привет Саратову, замечательному городу. Вот. Спасибо тем, кто собрался сегодня. Валерий Павлюк, корреспондент «Эхо Москвы». Всего доброго. Вот, ну, смотрите, Нью-Йорк с вами, ну, жаль, что нет видеотрансляции самого марша. Да, и вот у нас смс-ка пришла от Юрия, Юрий говорит, что Навальный нашествие есть, и пишет, что я иду рядом с ним. Ну, вот, я на марше не хожу, к сожалению, пишет у нас Аня, но очень переживаю, чтобы все было нормально, и светлая память Борису Немцову. Да, можно, конечно, сидеть на диване, ковырять носу и говорить, а что же он так поддерживал Путина. Да, бывало, что он... Да, бывало, СПС, да, было. СПС поддерживал достаточно либеральные положения программы Путина в самом начале первого срока. Но жизнь все-таки дает опыт и учит. А насчет того, что... Немцов завидовал, что выдвинул Ельцин не его как преемника, а Путина. Ну, Борис уже давно не рассчитывал на то, что его может взять своим преемником Борис Николаевич Ельцин уже к тому времени, к 99-му году, когда все это произошло. Я бы хотел, чтобы мы с вами послушали вообще насчет вот как Бориса Немцова как человека. И здесь у нас была замечательная передача, вы ее всю можете прослушать в нашем архиве. Это программа 4 марта была, 13 года, «Разбор полета». «Разбор полета» — ценнейшая программа, как теперь получается, после смерти человека. И вели ее Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. И вот «Доверие людям», вот Борис Немцов сейчас скажет несколько слов, мы дадим записи.
Я очень сильно доверяю людям. Пока уже нож в спину не воткнут, я буду думать, что, в общем, человек неплохой. Это очень большая проблема. У меня в жизни было много случаев предательства просто. История моей политической жизни во многом связана с вот ошибками такими. Тут еще надо понимать, что если ты работаешь во власти, например, то огромное количество людей всегда желают рассказать гадости про соседа. Надо это понимать. К этому надо привыкнуть. Это вот в этом, собственно, и состоит искусство начальника, который должен вот эту там зависть, ревность, подозрительность и желание подсидеть, отличает от сути вопроса, от профессионализма или непрофессионализма. Это довольно непростой вопрос. К сожалению, так получается, что вот эта разноголосица вокруг, и вроде все нормальные люди, она приводит к тому, что иногда человек ошибается. И я не исключение. В оппозиции легче. Намного, я объясню. Дело в том, что...
Круковский
вот,
очень.
Нет, не в этом дело, а просто какой у нас билет? У нас билет в автозак, да, и за решетку. То есть уже произошла селекция. В оппозиции гораздо больше людей бесстрашных, которым можно доверять, и надежных. Есть, конечно, и предатели тоже, но их меньше.
Вот Борис Немцов сказал очень важную вещь. И сама его жизнь, вот жизнь после того, как он был и вице-премьером, как он был губернатором Нижнего Новгорода, потом его, когда организовали СПС, и вот эта там поддержка на парламентских выборах, СПС поддерживала и поддерживал Путина, и поддерживал то, что стало Единой Россией, вдруг почему-то как-то так все эти были флуктуации. Но самое интересное, это был человек, который рос постоянно. Мы были знакомы ведь все-таки с 90-х годов, вот первой их половины, когда он был губернатором Нижнего Новгорода. И это человек, который постоянно рос. И вот Борис Немцов увы, к концу своей карьеры и жизни, это совершенно другой человек. Я помню все наши борения и споры начала 2000-х годов по-разному, и конца 90-х, по-разному. разным совершенно поводам, и это человек, который действительно, который мужал, мужал и мужал. Кстати говоря, во власти, в ее системе, какой она становится, и какой она становилась еще тогда, этого почти не происходит. Мы же сейчас вот свяжемся еще вот на каком-то еще, так вот небольшое, немного времени прошло. Вот здесь говорят, что на Дожди есть нормальная трансляция, видеотрансляция есть, так что можете смотреть. Так что какие камеры есть, извините меня, активизатор движухи, какие камеры есть, камеры трясутся. Когда люди идут, вот извините, вот есть, вот тогда можно вот эртит не с их всей аппаратурой не транслирует, вот и Матч ТВ, например, гениальная аппаратура. Но давайте мы побываем на марше вместе с Алексеем Гусаром. Алеш, добрый день.
Добрый день.
Да, Алеша, вот сейчас где марш, где ты? Вот скажи, и видели Навального, и уже видели Навального.
Алексея Навального я не видел, я видел Евгению Немцову, племянницу Бориса Немцова, которая ежегодно ходит на этот марш. Мы с коллегами поделились. Я сейчас нахожусь возле рамок металлоискателей. Колонна уже двинулась, а люди продолжают приходить. Минут 40 назад белый счетчик дал, что пришли 6 тысяч человек. Полчаса до этого было 4 тысячи. То есть сейчас, наверное, такими же темпами подходят люди, наверное, около 8 тысяч человек. То есть приходят самыми разными лозунгами. Вот, например, Евгений Немцов стоял с плакатом «Немцов убит, его идеи живы», «Борись за свою свободу, как он боролся за себя». Много антивоенных лозунгов. Очень часто встречаются плакаты «Свободу политзаключенным» и далее имя и фамилия конкретного политзаключенного, например, «Свободу Аюбу Титиеву» или «Свободу фигурантам дела Сети». Так. И других громких дел. «Пытки узаконены круговой порукой. Сила в правде, а правда за нами». Это цитата Бориса Немцова и на плакате его большой портрет. «Каждый имеет право на жизнь». Статья 20 Конституции. «Завравшееся государство рождает убийц». Человек тоже шел с таким плакатом. Продолжают люди подходить. Здесь видно, что встречаются постоянные участники, которые идут и обмениваются новостями. Есть люди, которые пришли в первый раз. И несколько семей я видел, папа, мама и дети. Детям очень интересно, ну, судя по их лицам и горящим глазам.
Да, скажи, Алеша, у меня одна просьба, вот внимательно, пожалуйста, следи, и вот наши коллеги тоже, следи за тем, сколько показывает белый счетчик, вот сколько по оценкам показывает, потому что мы знаем привычки полиции нам давать какие-то совершенно непонятные числа, и из них потом мы выводим реальность, но вот такие вот объективные данные, пожалуйста, фиксируй вот на моменты, когда они увеличиваются. Вот здесь нам пишут, что там видели и Зубова, и Рыжкова, и Нечаева Андрея видели. Так что спасибо, будем следить. Это Алексей Гусаров. Алеша, хорошего тебе марша. Вот.
Спасибо.
Ну что же, мы сейчас очень скоро переедем в Петербург. Давайте переедем в Петербург. И, ну да, конечно, Немцов был неугоден власти, конкурентов убирает. Он раздражал. И, может быть, не лично Путина, но он раздражал очень многих. Он раздражал тем, что он стал... Если компромиссы для него были возможны внутри, в ведении той же оппозиционной деятельности, оппозиционной своей работы, но по ключевым вопросам для него компромиссы были невозможны. Конечно, он был бы очень интересный президент, как мне кажется. Не знаю, что бы с ним стало на президентстве, что бы с ним было, как бы он изменял положение вещей, но это было бы гораздо интереснее. И человек очень живой, и, как я сказал, развивающийся. И, пожалуйста, у нас сейчас Ирина Ананина. У нас сейчас из Петербурга, и мы Ирину послушаем. Ирина, добрый день.
Добрый день. Да, в Петербурге начался уже митинг в память о Борисе Немцове. Начался он с песни «Путин, лыжи, Магадан». Присутствующие подпевали хором. Сейчас на площади перед Финляндским вокзалом собралось по меньшей мере около 1000 человек, хотя в заявке организаторы указывали около 600. Но тут важно отметить, что и правоохранители, я думаю, примерно столько же, сколько и митингующих. А примерно за полчаса до начала на площади начали появляться группы таких крепких мужчин в штатском, по 2-3 человека. К ним периодически приходили полицейские, они что-то разговаривали, но площадь сейчас заполнилась, и они, собственно говоря, смешались с толпой. Сейчас люди держат плакаты, естественно, с фотографиями Бориса Немцова, надписями заказчиков к суду, «Поставь крест на воровской власти», «Борис». Много участников митинга пришли с флагами, флаги России, Петербурга, партии «Яблоко», движение «Весна» и многих других политических организаций. В целом, пока что все проходит спокойно. Начались первые выступления на сцене. Выступал депутат законодательного собрания Борис Вишневский. И сейчас, по-моему, на сцене стоит Максим Резник. Да, площадь, как я говорила, уже оцеплена со всех сторон. Здесь по меньшей мере там 20 полицейских машин, не меньше 10 грузовиков ОМОНа, 5 автобусов, которых у нас обычно на несогласованных акциях развозят задержанных, кроме полиции, ДПС, МЧС. Здесь еще ходит народная дружина. Это
народная
люди,
дружина?
Народная дружина, да, в красных жилетках с надписью «Народная дружина». И, кстати говоря, что примечательно, на вот этом митинге сейчас здесь абсолютно разный контингент собрался, разные люди. То есть много молодых людей, там в возрасте 18-20 лет, но вот по первому впечатлению подавляющее большинство – это люди так за 40, скажем, собрались.
Я хочу спросить, Ирина, там оставили проходы при оцеплении?
Да, проходы
оставили,
есть.
Да?
Да, по сути дела, сюда можно попасть с двух сторон. От станции метро «Площадь Ленина», это же Финляндский вокзал, 2 пешеходных перехода, по которым можно пройти, и люди постоянно приходят сюда. То есть я думаю, что в конечном итоге будет значительно больше 1000 людей на митинге.
Ну, правильно, хорошо, что оставили проходы, потому что, конечно, это и пройти, присоединиться, и выйти, если там тебе стало нехорошо, предположим. Да. Спасибо, Ирина. Ну, большое, да. Спасибо. Спасибо. Пусть митинг пройдет по-человечески, по-настоящему, без всяких там провокаций непонятных людей или там действий полиции. Мы с вами вернемся после новостей и рекламы к тому, что происходит сегодня в разных городах в памяти Бориса Немцова. А происходит, я напомню, отвечая на вопросы, потому что это ближайшее воскресенье ко дню гибели Бориса, к 27 февраля. Мы продолжаем. У микрофона Сергей Бунтман, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Мы разговариваем с нашими корреспондентами на московском марше, на петербургском митинге и в других местах. Из Саратова у нас было. Меня, конечно, как и многих других, совершенно поразила вроде бы такая обычная вещь. Обычно все говорят, что какое-нибудь мероприятие, культурное или бескультурное, проходит в том месте, как раз где на марш собираются в разных городах. Но то, что в Ярославле бег в мешках, конечно, это потрясающе. Кто-то очень правильно написал: бег в мешках на голове. Вот это очень было правильно. Причем тот самый Ярославль, где и надо, как последнее место выборной работы Бориса Немцова. Сейчас мы вернемся на московский марш вместе с Ириной Воробьевой. Ира, добрый день.
Добрый день.
Ир, ты где вот сейчас? В какой части марша? Скажи мне, пожалуйста.
Я иду перед началом колонны. Вижу главу колонны, первый баннер. Сейчас колонна подошла к Сретенскому бульвару. Мы уже на Сретенском бульваре прошли Рождественск. Сретенский вот уже, собственно, скоро будем подходить к финалу. И вот на самой высокой точке, знаете, обычная традиционная точка съемки после Трубной площади, где бульвар идет в горку, вот оттуда все снимают всегда перспективу, так сказать, на весь марш. Оттуда было хорошо видно, что бульвар заполнен полностью, вообще до конца.
Это замечательная точка, я ее помню по маршам, на которых был, да.
Да, да. Вот, то есть, как всегда, на ней, ну, становится понятно, сколько примерно людей. И вот оттуда было видно, что вот полностью до конца все заполнено. Колонна идет, как обычно, то есть впереди огромный баннер, много флагов и движение солидарности, партия «Яблоко», партия «Парнас». Здесь не только портреты Бориса Немцова, здесь еще лозунги в защиту политзаключенных и в защиту арестованных, например, по делу седьмой студии, в защиту Олега
Сенцова. А по делу седьмой студии, вот нам говорил Алеш Гусаров, что есть там сеть, есть Аюб Титиев, седьмая студия тоже, да?
Угу. Да, 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 там есть целый ряд плакатов где-то в середине колонны, вот они отдельные такое, и там вот все плакаты по Кириллу Серебренникову и его коллег. Здесь, на самом деле, очень разношерстно, как всегда, состав участников. Вот. Единственное, что все отмечают и спрашивают, вот во главе колонны можно увидеть, как всегда, Илью Яшина, Владимира Рыжкова, Михаила Касьянова, Андрея Нечаева и многих других людей. Нет, Алексея Навального его не видели.
Ну вот здесь один, вот ты знаешь, вот мне прислали такую таинственную смс-ку, что идет рядом с Навальным кто-то. Вот.
Возможно, мы предположили, что он где-то в середине колонны, я просто его не видела. Угу. Вот. Ну и поскольку я смотрю вот на тех, кто идет впереди за первым баннером, вот здесь лидеры партии, движения и организации, Владимир Карамурза-младший, который вчера у нас был в эфире, рассказывал про расследование дела. Вот, все они здесь идут, достаточно бодро идут. И вот мы сейчас уже подходим к чистым прудам, к Мясницкой скоро будем подходить.
Ну,
вот
да.
Проходим как раз по Тургеневскую площадь. Все нормально, здесь нету никаких... Я не могу сказать, здесь что-то такое особенное по мерам безопасности. Единственное, что вначале, когда мы заходили, обычно площадка перед рамками Страстной бульвара, она перекрыта для движения автомобилей, и там вот все собираются. Сегодня это было не так, там ездили машины, а мы переходили, как обычно, по пешеходным переходам, и было достаточно, долго стояли около рамок, потому что...
На вот этот кусочек Страстного бульвара, который за выходом Дмитровки, да? Вот туда.
Да,
уже
обычно
к Петровке,
просто там
закрывают, да.
Все.
Ну да.
И все там собираются. Но вот сегодня это было не так, сегодня мы проходили пачками через пешеходный переход. Нет, ничего на самом деле.
А ты знаешь, чему это доказательство, Ир? Ир, ты знаешь, чему это доказательство? Это доказательство тому, что марши не мешают никакому движению дорожному, понимаешь?
Вообще-то да. Вообще-то
вот.
Нет, действительно. Я вот вижу отсюда с Тургеневской площади, здесь, конечно, перекрыто, но вот по ту сторону, там, где метро, там уже ездят машины спокойно себе.
Ну
и
вот.
Я не могу сказать, что там была какая-то серьезная пробка.
Ну вот, вот кстати говоря, что стоит, стоит отметить.
Да, сотрудники полиции, конечно, нам подсказывают, как идти, то есть надо идти, не останавливаться, не пучковаться, не нарушать законные требования и все такое прочее.
Ну да, и прочее,
обычно,
и прочее,
да. И лозунги, которые скандируют колонны, они тоже разные, но поскольку колонна сильно растянута, то вначале звучат лозунги про отставку Путина и наше имя Борис Немцов, где-то в середине уже какие-то совсем другие лозунги. Это, как всегда, обычно на марше, когда делятся на какие-то разные колонны. Вот, надо сказать, что стало чуть больше движений политических. Это не политическая партия, а именно движений. Каких-то, которые со своими баннерами пришли, которые со своими именами пришли и со своими требованиями сюда вышли, и тоже идут все вместе со всеми в колонне.
Зато и боролся буря, вот честно говоря.
Да.
Да.
Вот, много российских флагов. Вот на самом деле те требования, о которых всегда говорил Борис Немцов, что на таких маршах должно быть как можно больше российских флагов. Что российский флаг должен быть символом оппозиции, символом свободной России. Вот здесь, как всегда, очень много именно российских флагов. они превалируют над партийными, над флагами движений. Вот. И очень красиво было сверху смотреть, как этими российскими флагами вот так усыпан весь бульвар.
Это правильно. Мы давали, кстати, вот то, когда Бориса арестовали, задержали в день российского флага, вообще в день, вернее, в день России его задержали, когда над флагом издевались милиция тогда еще. Вот, как
да,
мне кажется.
Да.
Да. Ир, да. Спасибо большое. Спасибо. Да, это Ирина Воробьева, корреспондент «Эхо Москвы». А здесь пишут, что хвост колонны подгоняют мусоровозами. Так, собралась целая толпа, Ира пишет, опоздавших к 14 часам не пропускают даже по тротуару. Ну вот, узнаем ли мы всю правду? Узнаем. Узнаем. Я очень хочу дожить до этого. Я очень до этого хочу дожить и всем того же желаю. Об убийстве Бориса Немцова мы сейчас, мы все время с каким-то внутренним таким ощущением, страшноватым, всегда вспоминаем вот этот пассаж из «Разбора полетов», который та же Ирина Воробьева вела и Татьяна Фельгенгауэр, тогда еще 4 марта 2013 года, вот об опасности для жизни, как вот на это смотрел Борис.
Вы попали за решетку.
Да,
какие
было.
Решения там принимаются?
За решеткой?
Да.
Психологически это непростая история. Но, кстати, там же еще быстрее соображать начинаешь. Ну, вот, например, я там стал понимать, что заниматься там оппозиционной деятельностью – это решить для себя проблемы жертвенности. Вот на какие жертвы ты готов? Вот,
то есть принять решение.
Да, на какие жертвы ты готов? Выяснилось, что я готов на довольно значительные жертвы, да? То есть, там, не иметь возможности там работать на вот эту самую власть, не присосаться к каким-то бюджетным средствам, это абсолютно невозможно. А вот, оказаться за решеткой, на эти жертвы, в общем, мы вынуждены быть готовыми. На одну жертву я все-таки не готов. Быть убитым я не готов.
Но Саша нормальный человек.
Ну, очень не хочу, конечно, чтобы это случилось, но раз я занимаюсь оппозиционной деятельностью, то я должен быть к этому готов.
Да. Да, я должен быть к этому готов. И мы никогда не узнаем одного, был не был готов при этом наглом, отвратительном убийстве. Что до российского флага, после эфира «Эхо», да, Сергей? После эфира «Эхо» он пошел тогда пешком, и его убили на мосту. Российский флаг. Это было уже, конечно, задним умом все крепки, но вот то, что российский флаг должен был быть нашим, это наш флаг. Должен был быть он и на всех оппозиционных митингах, шествиях и так далее с самого начала. Мне кажется, ничего другого изобретать было не надо. Вот вы все время, и мы все время задаемся вопросом, найдут ли когда-нибудь настоящих организаторов. Но можно я, как и другие вопросы, переадресую это Вадиму Прохорову сейчас, адвокату семьи Бориса Немцова. Вадим, добрый день.
Здравствуйте.
Вадим, ну все-таки вот это вечно топчущееся следствие, вечно какие-то обрубленные концы, это так или не так?
Это все. Это ровно так. Я напомню, что если что касается того процесса, который закончился летом 2017 года в Московском окружном военном суде, а апелляция потом была в октябре в военной в коллегии по делам военнослужащих Верховного суда, это даже с официальной точки зрения обвинение, это был процесс только в отношении лишь части исполнителей. Собственно, никто их и не обвинял, этих лиц, в том, что они организаторы, заказчики. И у нас есть сомнения в отношении виновности там одного из них, Бахаева, но это отдельный разговор, потому что большая часть из них принимала участие в исполнении этого убийства, это очевидно. Но это, опять же, никто из них, кто сидел на скамье подсудимых, я сейчас отправился для отбытия наказания, да. Никто из них даже не обвинялся в организации. То есть организаторы, даже с официальной точки зрения, российских властей остались за скобками. Да, есть выделенное уголовное дело, непрекращенное, оно постоянно продляется, срок следствия. Оно выделено было в январе 2016 года, вот из базового материнского дела в отношении организатора. Там фигурирует фамилия вот этого Руслана Мухутинова, который водитель Руслана Геремеева, и который с очевидностью имеет отношение к убийству, ну, как такой же вот тот, такой же самый исполнитель. никоим образом не уж точно не организатор высокого звена, может быть, самый-самый низкий. И дальше, наконец, чьим водителем он был, собственно, Руслан Геремеев. Вот это следующее с очевидностью лицо, которое требует, с моей точки зрения, очевидно, что задержать, проводить в отношении его следственные действия, но, более того, готовилось к предъявлению ему заочного обвинения. Более того, я даже видел на столе у руководителя следственной группы этот документ. Но оба раза, это был июль и сентябрь далекого уже 15-го года, Александр Бастрыкин запретил это делать. Почему? Потому что Руслан Геремеев – это человек из самого-самого ближнего круга Рамзана Кадырова и, собственно говоря, близкий родственник братьев Делимхановых, которых мы также требовали допросить.
Да, Вадим, получается, что вот еще раз надо подчеркнуть, что получается вот из-за этого абсолютно нагло и почти открыто невозможные, абсолютно логичные, там, на уровне дважды два следственные действия.
Совершенно верно. Более того, в материалах дела есть. Это есть, ну, и мы размещали в Фейсбуке, и сейчас мы это, безусловно, передадим для окончания подготовки докладов в ОБСЕ и в ПАСЕ. Рапорты сотрудников ФСБ и рапорты следователя Камашева и следственной группы о том, что пытались найти этого Руслана Геремеева, ну, в Чечне. И цитата. Постучали в калитку, никто не открыл, мы уехали. То есть это иначе как издевательством над здравым смыслом, так сказать, назвать нельзя. Как вы правильно заметили, есть совершенно логичные и необходимые шаги, но их никто не делает. И с любопытным заявлением выступил, кстати, недавно в одной из газет Игорь Краснов. Это, я напомню, первый генерал, сейчас он генерал-лейтенант Игорь Краснов, первый руководитель следственной группы по расследованию убийства Немцова, а сейчас он зам Бастрыкина. Вы знаете, ну, там такая оговорка по Фрейду, в принципе, если внимательно почитать, то можно сделать такой вывод, что общество еще не готово для получения всей информации.
Общество не готово.
Общество не готово, ну и между строк можно прочесть, что придет время, общество будет готово, возможно, сменится власть, и, конечно, тот же самый Следственный комитет с большим удовольствием выложит все, что у него есть.
Но
хотелось бы, чтобы это произошло быстрее.
Вот да, именно, да. Именно, да, Вадим, очень хочется дожить до того, как это все выяснится. Ну да, это тот же Следственный комитет, как помните, справки в 50-х годах реабилитировал тем же судом. Давали.
Я напомню, что известно стало, в общем-то, ряд деталей про убийство Михайловса того же, и даже кто конкретно за этим стоял. То есть это не канет в лету, это, разумеется,
абсолютно.
Открыто, вопрос когда. Хотелось бы, чтобы быстрее.
Да, спасибо большое. Вадим Прохоров, адвокат семьи Бориса Немцова. Так, Алексей Навальный идет с молодежью. Да, уже видели. Вопрос далеко от головы колонны. Идем по Рождественскому бульвару. Тот же Юрий мне пишет, да. Там все. Кто беспокоился, пожалуйста, больше не беспокойтесь. Увековечение – это тоже наше. Если мы не можем, мы можем только давить шумом и освещением на следствие, постоянно не забывать о расследовании. Но что мы можем и должны делать, это бороться за увековечение памяти. Так нельзя и не бывает, чтобы убит политик, который занимал, кстати, государственные посты, убит подло у самого центра Москвы. Но и вот об увековечении мы сегодня, конечно, задали вопрос человеку, который именно этим и занимается. И не только в России, не столько в России, сколько во многих странах. Владимир Карамурза-младший.
Мы будем продолжать работу по увековечению памяти, естественно, и в России, и за рубежом. Вот если говорить о ближайших инициативах, я вот буду в конце следующей недели в Лондоне. Мы там запустили такую инициативу тоже несколько недель назад при поддержке депутатов от всех трех основных партий, консервативной, либористской и либерал-демократической. Абсолютно аналогичная инициатива тому, что уже сделано в Вашингтоне, в Вильнюсе и вот скоро будет в Киеве. То есть это улица непосредственно перед российским посольством. Кстати, тоже особо отмечу, и всегда это и говорил, и вот на церемониях открытия для меня, как российского гражданина, не может быть ничего патриотичнее, чем назвать улицу перед российским посольством именем российского государственного деятеля.
То есть это не издевательство и не фига в кармане, это именно
это
наоборот.
Это знак уважения, причем не только к Борису Немцову как к российскому государственному деятелю, но и к России. Знаете, вот в Вашингтоне, например, это был первый город, где мы этим занялись, мы с Жанной Немцовой ездили выступать в городской совет Вашингтона на слушание, когда рассматривался этот законопроект, и они приняли закон единогласно, за что низкий им поклон, то же самое было в Вильнюсе. месте. И мы подчеркивали, что это очень пророссийское действие. И на карте Вашингтона не так-то много вообще на вашингтонской топонимике мест, связанных с Россией. Там есть памятник Пушкину недалеко от университета Джорджа Вашингтона. Есть аллея русских поэтов в районе Джорджтаун. Есть, собственно говоря, что мы использовали как прецедент, есть площадь Андрея Сахарова перед бывшим советским посольством, сейчас это резиденция российского посла. И вот теперь с прошлого года есть еще и площадь Бориса Немцова. Это дань уважения нашей стране, это дань уважения российским гражданам. То же самое абсолютно можно сказать и о других странах и городах, которые это делают. Помимо Лондона мы сейчас занимаемся активно Канадой. Я буду через буквально 10 дней должен быть в Канаде, в Торонто, на встречах с местной русской общиной и с муниципальными депутатами, с представителями политических партий. Мы сейчас начинаем двигать такую же инициативу в Канаде. И мы не собираемся останавливаться. Мы будем делать это везде, где мы можем, до тех пор, пока мы не сможем это сделать нормально у себя в стране. И я знаю, что этот день обязательно настанет. И я знаю, что... Вот я упомянул площадь Сахарова в Вашингтоне, которую мы использовали как прецедент, когда делали площадь Немцова там. Площадь Сахарова была названа в 1984 году, когда Андрей Дмитриевич находился в ссылке в Горьком. И в 1984 году, когда американские власти приняли такое решение, тоже очень символическое, очень важное, как мы с вами хорошо понимаем, Политбюро ЦК КПСС было не в восторге. Вот. Но прошло всего 7 лет, и проспект Сахарова был в Москве, а российский посол в Вашингтоне установил бюст Андрея Дмитриевича в самом российском посольстве. Это просто, знаете, это вот иногда полезно напоминать о том, как на самом деле в России все быстро может меняться. И поэтому те, кто нас пытаются убедить в том, что то, что сейчас это навсегда, это навечно. Знаете, вот я историк сам по образованию, и наша история нас учит тому, что, как правило, очень быстро и неожиданно все меняется. Я знаю, я это говорил и на церемонии открытия площади Немцова в Вашингтоне и в Вильнюсе. Я знаю, что настанет день, когда российское государство будет гордиться тем, что наше посольство в Вашингтоне, в Вильнюсе, еще в очень многих мировых столицах, находится на улицах и на площадях, носящих имя российского государственного деятеля Бориса Ефимовича Немцова. И обязательно настанет день, когда в нашей стране и в Москве, и, естественно, прежде всего в Нижнем Новгороде и в других городах нашей страны будут улицы и площади, носящие его имя. Но я хочу еще сказать, что, знаете, я его близко очень знал, много лет, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что для него гораздо важнее, чем все таблички, все цветы, все мемориалы, все площади, для него гораздо важнее то, когда люди, российские граждане, с чувством собственного достоинства, с моральными ориентирами, люди, не потерявшие память, громко заявляют о том, что они есть, выходят на улицы, идут вот по бульварам центра Москвы, поэтому я знаю, что для него самое важное вот это то, для чего он работал и то, для чего он отдал жизнь.
Это Владимир Карамурза-младший говорит, а вот сейчас мне бы хотелось бы вот прямо в стык ему небольшой кусочек из разбора, не из разбора полета, а из самого последнего действительно эфира Бориса Немцова, после которого он вышел и со своей подругой, вот тут спрашивают, а с кем он был, будто вы не знаете, со своей подругой они пошли и, когда шли через мост, убили Бориса. Вот об истории, как раз кусочек из того самого эфира 27 февраля.
Ну, главная государственная тайна нашей страны – это взаимоотношения Путина и Абрамовича. Главная государственная тайна нашей страны – это грабеж «Газпрома» ближайшими друзьями Путина, я имею в виду Ковальчуком и Банком России, когда были буквально растащены многомиллиардные активы.
То, о чем вы писали в своей книге, да, «Путин. Итоги» вместе с Владимиром Беловым.
Я убежден, что если наши граждане будут знать, что Путин не просто владелец прицепа 61-го года от автомобиля «Волга», да, как он себе написал в декларации, и какой-то там подержанной машины, да, с доходом 2 миллиона рублей – в год, а один из самых богатых людей нашей страны, так же, как и его ближайшие соратники с многомиллиардными состояниями. Я убежден, что если граждане будут знать правду о том, что на самом деле у нас воровская власть, у нас такая клепутинократия, власть вороватых путинских друзей, если наш народ будет это знать, то я убежден, что марши будут собирать несколько тысяч человек, а действительно сотни тысяч.
Да, конечно, и с этим тоже можно согласиться от всей души. Это другой эфир, это с Евгением Альбац в 2008 году. А вот сейчас то, что я хотел, чтобы вы послушали.
История никогда должна не повторяться.
Да.
Безусловно, мы, и я не скрываю, оппозиция находится под гигантским прессом.
Раздавлено все.
Люди оболганы. Да. Надо быть достаточно сильным человеком, чтобы все это терпеть. Я по себе скажу. Я же тоже человек, правильно? Там, когда там начинают там, тебя обзывать, там, давай колонны предательства, все держать, конечно, себе довольно трудно, но тем не менее надо терпеть. Слушайте, знаете, правда сильнее всех их спецслужб, всех анатомий протеста, всего вранья, которое льется.
Вот это уже действительно вот тот самый эфир, и здесь абсолютно прав. Надо терпеть, но не в том смысле, что терпеть и, поджав хвост, молчать, а терпеть вот все, и гадости, и дрянь, даже и то, что вы периодически пишете всем, абсолютно. Все это надо терпеть и делать свое дело. Ну что ж, давайте мы позвоним Владимиру Рыжкову. Очень хочу, чтобы Володя сказал несколько слов в заключение. Тут говорят, пожалуйста, не осуждайте тех, кто не вышел на марш-митинг памяти Бориса Немцова. Обстоятельства разные. Я одна с инсультной мамой разрываюсь. Так, вот это Ольга пишет из Петербурга. Да вы всех свои обстоятельства. Никто никого не осуждает. Что за глупость считать? Вот ты был, а ты где ты был? А что ты делал? И так далее. Это все это ерунда. Вот. Кто пришел, большое всем спасибо. Кто вспоминает, вспоминать, может быть, и важно, чтобы вспоминали не только выйдя на марш, а придя домой, делали то и разделяли то, что говорил Борис. И вот сейчас буквально несколько секунд Владимир Рыжков. Володя.
Да, Володя.
Володя, вот 2-3 просто ощущения от сегодняшнего марша.
Ну, во-первых, людей больше, чем в прошлом году. Людей очень много. Я не могу сказать точно, потому что я шел в первом ряду. И когда мы поднимались по бульварам, видно было, что конца колонны не видно. Она скрывалась на Петровском бульваре и дальше уходила в сторону Пушкинской. Но думаю, что больше 20 тысяч точно. Вот. И это при том, что было очень мало информации, мало рекламы. Это говорит о том, что настроение, по крайней мере, в городе Москве, настроение очень оппозиционное, очень много народа. Это самое главное. Вот. Ну и второе ощущение, что, конечно, Борис продолжает консолидировать всех вокруг своей памяти, вокруг своей фигуры. Все вот вокруг, я со многими людьми разговаривал. Многие были лично с ним знакомы, все его вспоминают, все вспоминают его работу, все вспоминают его доклады, все вспоминают, что он был убит, когда заканчивал доклад про гибридную войну на востоке Украины. Поэтому Борис незримо был вместе с нами сегодня.
Спасибо, Володя. Владимир Рыжков. И мы завершаем сегодняшний этот наш час с марша и других мероприятий памяти Бориса Немцова.